13. Все пошло наперекосяк, когда эта сучка опрокинула вешалку поперек лестницы. Как-то так получилось, что Норман споткнулся о нее. Во всяком случае, его новый плащ, который ему так нравился, запутался в крючках. Один из этих крючков зацепился за петлю для пуговицы. И ведь надо же еще и схитриться попасть. Хит сезона в нашем цирке. Второй залез в карман, как бездарный воришка-карманник, который пытается стибрить бумажник. А еще один медный крюк воткнулся ему прямо в яйца. Матерясь, на чем свет стоит, он пытался прорваться вперед. Но эта проклятая вешалка не желала его отпускать. Он даже не мог ее отшвырнуть, потому что один из крючков зацепился за стойку перил, как абордажный крюк, и держал крепко, как якорь. Но ему надо было подняться наверх. Очень надо. Он не хотел, чтобы Роза с этим своим членососом успели запереться у нее в норе, прежде чем он до них доберется. Он ни капельки не сомневался, что в случае чего он без труда вышибет дверь. За годы работы в полиции он сломал хренову тучу дверей, и некоторые из этих дверей были очень даже не хлипкими. Но сейчас ему было важно время. Он не хотел стрелять в Розу. Это было бы слишком быстро и просто. Для своей беглой женушки он приготовил кое-что поинтереснее. Но если в ближайшие пару секунд он не разберется с этой проклятой вешалкой, ему все же придется стрелять. Вот будет позорище.
«Дядя тренер, выпусти меня на поле!» — крикнул бык из кармана плаща. «Я в настроении! Я отдохнул! Я готов!»
«Да, черт возьми, неплохая мысль!» Норман вытащил маску и надел ее на голову, вдохнув уже знакомые запахи мочи и резины. Кстати, пахло не так уж и плохо, если их вот так вот смешать, эти запахи. Получалось вполне ничего. Очень даже приятный запах в каком-то смысле. Такой успокаивающий.
«Да здравствует бык!» — закричал он и рванулся вперед с пистолетом в руке.
На этот раз проклятая штуковина все-таки хрустнула под его весом, но предварительно попыталась вогнать крючок ему в колено. Впрочем, Норман и не почувствовал боли. Он ухмылялся и щелкал зубами под маской. Ему нравился этот звук, похожий на стук бильярдных шаров, столкнувшихся на столе.
«Не надо играть со мной, Рози!»
Он попробовал встать на ноги, и вешалка прогнулась под его весом.
«Стой на месте! Не убегай от меня! Я ничего тебе не сделаю! Я хочу только поговори!»
Она что-то кричала ему в ответ. Слова, 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 слова вообще ничего не значат. Он пополз вверх по лестнице, пытаясь сделать это быстро и тихо. В конце концов он уловил движение в темноте, на пару ступенек выше. Он вытянул руку и схватил ее за ногу, впившись ей в кожу ногтями. Ощущение было волшебное. «Попалась!» — подумал он, торжествуя. «Попалась, моя хорошая!» Неожиданно из темноты показалась ее вторая нога. Она резко дернулась и ударила его по носу. Впечатление было такое, что нос сместился куда-то в другое место. Боль была жуткая, как будто в голове у него поселился целый рой бешеных африканских пчел. Роза вырвалась, но сейчас Норману было не до того, он уже падал назад. Он взмахнул руками и попытался ухватиться за перила, но рука соскользнула. Он полетел вниз по ступеням. Хорошо еще, что успел убрать палец с курка, а то еще чего доброго продырявишь себе же башку. Мысль, конечно, бредовая, но при том, как все обернулось, это казалось вполне вероятным. Норман наткнулся спиной на вешалку, пару секунд полежал на ступенях, потом тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось, и снова пополз наверх. В этот раз очевидного провала в памяти не было. Никаких скачков, никаких выпадений из объективной реальности. Но он совершенно не помнил, что они кричали ему и что он им отвечал. Сейчас его волновало одно — боль в разбитом носу. Боль была такой сильной, что перед глазами не просто рябились круги, а стояла сплошная алая пелена. Он смутно помнил, что еще кто-то, пресловутый случайный свидетель из тех, кто вообще ни при чем, захотел присоединиться к их маленькой дружеской вечеринке, и что этот дружок-членосос, хахаль Розы, велел ему не подходить. Как это мило с его стороны. Теперь Норман знал, где находится членосос. Он пошел на звук голоса и, пожалуйста, получите и распишитесь. Он схватил дружка-членососа за шею и опять стал душить. В этот раз он решил довести начатое до конца, но вдруг почувствовал руку Розы у себя на лице, на маске. Это было странное ощущение, как будто тебя гладят после хорошей дозы новокаина. Роза. Роза к нему прикасалась. Она была здесь, совсем рядом. В первый раз за все эти недели, с тех пор, как она сбежала с этой кретинской кредитной карточкой, она была рядом, и Норман сразу же потерял интерес к ее сладенькому любовничку. Он схватил ее руку, засунул ее в рот и укусил со всей силы. Это был настоящий экстаз. Только что-то случилось. Что-то плохое, что-то ужасное. Впечатление было такое, что она просто вырвала из суставов его нижнюю челюсть. Боль стальными тисками обхватила голову с двух сторон. Он закричал и отпрянул. «Сука! Грязная сука! Что на нее нашло? Что с ней случилось?» Не просто же так эта тихая забитая мышь, на 100% предсказуемое существо, превратилась в такое чудовище, бесноватое совершенно. Случайный свидетель опять подал голос, и Норман понял, что сейчас он его застрелит. Кого-нибудь он застрелит точно. Люди, которые так вопят, только того и заслуживают, чтобы их застрелить. А потом, когда он повернул пистолет на то место, где раньше была Роза со своим членососом, он услышал лишь стук захлопнувшейся двери. Помимо всего прочего, эта тварь обвела его вокруг пальца и все-таки прорвалась к себе в дом. Но сейчас это было не самое главное. Эпицентр боли сместился от носа к челюсти, как в свое время он поднялся к лицу от яиц и колена, по которым попала вешалка. Что она с ним сотворила? Ощущение такое, что вся нижняя часть лица разодрана в клочья. Ее как будто вообще не было, и только зубы парили в пространстве чуть ниже носа.
«Не будь идиотом, Норми», — прошептал отец. «Она просто вывихнула тебе челюсть, вот и все. Ты же знаешь, как это поправить. Вот и давай, поправляй».
«Заткнись, старый пердун», — попытался сказать Норман. Но с его свороченной челюстью у него получилось лишь нечленораздельное мычание.
Он опустил пистолет, приподнял бока маски большими пальцами. Когда он ее надевал, он не стал натягивать ее до конца, и теперь это существенно облегчило ему задачу. И легонько нажал на челюсть с двух сторон, как будто подшипники в гнезда вставил. Мысленно приготовившись терпеть боль, он опустил руки чуть ниже, потянул челюсть наверх и затрясся.
«Да, было больно. Но в основном из-за того, что поначалу только одна сторона челюсти встала на место. Нижнюю половину лица перекосило, как небрежно задвинутый ящик стола».
«Не кривляйся, Норман. Если будешь кривляться, таким и останешься на всю жизнь»,
— раздался в голове ворчливый голос матери. В нем звучала все та же старая злоба, о которой Норман помнил и по сей день. Он еще раз попытался вправить правую половину лица. На этот раз он услышал щелчок в голове. Челюсть окончательно встала на место. но у него все равно оставалось странное ощущение, что челюсть болтается и вот-вот выпадет, как будто все сухожилия растянулись, и неизвестно, сколько еще пройдет времени, пока все придет в норму. Впечатление было такое, что если зевнуть, челюсть отвиснет чуть ли не до ремня.
«Маска норми», — прошептал отец. «Маска должна помочь, если ее натянуть до упора». «Вот это правильно», — сказал бык.
Его голос звучал глуховато, потому что его лицо было смято по бокам, но Норман понял его без проблем. Он аккуратно натянул маску до самого конца, и это действительно помогло. Плотная резина зафиксировала его челюсть и держала лицо, как повязка из эластичного бинта.
«Ага», — сказал бык, — «я всего лишь бандаж для челюсти. Можешь так обо мне и думать».
Норман глубоко вздохнул и встал на ноги, запихивая пистолет за пояс. «Все круто», — подумал он. «Мальчишки все тут, а девочки идут нафиг». Ему показалось, что сквозь прорези маски он стал видеть яснее и четче, как будто у него вдруг обострилось зрение. Конечно, так только казалось. Но ощущение было действительно сильным, и это было приятно. Вселяло уверенность. Он отошел к дальней стене, чтобы взять разбег, а потом со всей силы врезался в дверь, за которой пряталась Роза со своим разлюбезным дружком. Челюсть опять разболелась, даже при том, что теперь ее поддерживала маска. Но он вновь отошел, разбежался и снова ударил по двери. Дверь зашаталась, и сверху от нее отвалилась длинная щепа. Он вдруг подумал... «Как было бы хорошо, если бы тут с ним был Харли Биссингтон. Вдвоем они бы вынесли эту дверь с одного удара, а потом он бы позволил Харли поразвлечься с его женой, пока он сам разбирается с ее хахалем. Харли давно мечтала приходовать его милую женушку. Норман этого не понимал, но видел, как загорались глаза у Харли всякий раз, когда он приходил к ним домой и облизывался на Розу. Он снова ударил по двери. На шестой раз, а может и на седьмой, Норман сбился со счету. Замок сломался, и Норман влетел в квартиру. Она была там. Они оба были там, должны были быть, но в первый момент он не увидел вообще никого. Пот заливал глаза и мешал смотреть. Вроде как в комнате никого не было, но такого просто не могло быть. Через окно они выбраться не могли, оно было закрыто и заперто. Он прошел через комнату, через полосу света от уличного фонаря, утонувшего в тумане за окном. Он вертел головой из стороны в сторону. И рога Фердинанда рассекали воздух. «Где она? Сука! Куда она подевалась?» В дальнем конце он увидел открытую дверь, за которой виднелся унитаз с закрытой крышкой. Он подошел к двери и заглянул в ванную. «Никого!» «Хотя...» Он вытащил пистолет и дважды выстрелил в задернутую занавеску. На виниле с цветочками открылись две черные дырочки, как пара удивленных глаз. Потом он подошел и отдернул занавеску в сторону. За ней не было никого. Пули сбили со стены пару кафельных плиток, вот и весь ущерб. Но, может, так было правильно. Он не хотел застрелить ее. Да. Но все-таки, куда она подевалась? Норман вернулся в комнату, опустился на колени. Боль была страшная, но он ее почти не чувствовал. И пошарил пистолетом под кроватью. Никого и ничего. С досадой он грохнул кулаком об пол. Он шагнул было к окну, хотя видел, что оно закрыто и даже заперто на щеколду. Но только окно и оставалось. Во всяком случае, он так думал, пока не увидел свет. Яркий свет, Вроде как лунный свет, льющийся из другой двери, которую он пропустил во время первого осмотра.
«Лунный свет? Тебе уже мерещится лунный свет? Ты, по-моему, совсем свихнулся. Я не знаю, может быть, ты забыл, но на улице туман. Густой туман. Но даже если бы это была самая лунная ночь столетия, луна обычно не светит из шкафа».
«Может быть, и не светит». Но Норман нисколечко не сомневался. Казалось, что на этот раз его всезнающий папаня, этот жирный и потный боров с вечно сальными волосами, любитель пощупать мальчишек за яйца, а иной раз и чего поконкретнее, ошибся. Норман знал, что лунный свет в шкафу — это полнейший бред. Но он видел именно лунный свет в шкафу. Он медленно прошел к дверце шкафа с пистолетом наготове, остановился в потоке света и заглянул в шкаф через прорези в маске. Только теперь почему-то казалось, что в маске была всего одна прорезь для глаз, сквозь которую он и смотрел. В боковые стенки шкафа были вбиты крючки. На перекладине висели пустые вешалки, но задней стенки просто не было. На ее месте был холм, залитый лунным светом и поросший высокой травой. Норман видел светлячков, чертящих тонкие линии света в темных силуэтах деревьев, и облака в черном небе, которые начинали светиться, когда подплывали к луне. Кстати, луна была почти полной. У подножия холма виднелись какие-то развалины. Не то старый разрушенный дом, не то заброшенная церквушка.
«Я сошел с ума. Окончательно и бесповоротно», — подумал он. «Или она меня чем-то ударила по башке, и все это просто галлюцинации?» «Нет, быть такого не может. Не может и все».
«Вернись сюда, Роза!» — закричал он в дверь шкафа, который вообще-то уже даже не был шкафом, а вообще непонятно чем. «Вернись сюда, сука!»
Ничего. Только этот невозможный пейзаж, залитый лунным светом, и легкий ветерок, пахнущий цветами и свежей травой. Подтверждение того, что это... отнюдь не оптический обман. И еще стрекот сверчков.
«Ты украла мою кредитку, сука!» — тихо проговорил Норман.
Он поднял руку и вцепился в один из крючков на боковой стенке шкафа. Теперь он был похож на подвыпившего пассажира в вагоне метро. Перед ним лежал странный, залитый лунным светом мир. Но он не боялся. Весь его страх утонул в ярости.
«Ты украла мою кредитку, и нам надо по этому поводу поговорить. И очень серьезно поговорить».
Он вошел в шкаф и нырнул под перекладину, сбив несколько вешалок на пол. Он постоял пару секунд, глядя на этот мир по ту сторону стенки, которой не было. Потом он шагнул вперед. Было ощущение, что он спустился с одной ступеньки, как это бывает в старых домах, где пол в разных комнатах находится на разных уровнях. Но это все. Один шаг... и вот Норман уже стоит на траве, и тот самый ветерок, пахнущий цветами и травами, вьется вокруг него. Он забрался под прорезь в маске. Да, теперь в маске осталась всего одна прорезь для глаз. Он не знал, как такое могло случиться, но после шага, который он только что сделал, шага из одного мира в другой, он перестал удивляться чему бы то ни было, освежая израненную потную кожу Нормана. Он начал было стягивать маску, чтобы все лицо подышало, но маска не снималась. Она вообще не снималась.